Глава 6. Смерть – это старое потасканное бестие, всегда банально. Он служил полицейским долгие годы, давно приучился наблюдать смерть со стороны, как часть своего каждодневного расписания, пока детективы, фотографы, медицинские эксперты и лаборанты роились мухами вокруг жертвы, совсем как в кино. Он стоял в стороне, чем-то вроде секретаря в униформе, отмечал в черном блокноте имена свидетелей, наблюдая уход и приход равнодушных людей, связанных с расследованием, их привычные действия в привычных обстоятельствах. Человек, безжизненно лежащий на тротуаре, человек, распростертый на пропитанном кровью одеяле, человек, висящий в шнуре от лампы, человек, распотрошенный налетевшим на него автомобилем. Все они представали перед Хейзом какими-то и реальными образами смерти, но не самой смертью. Став детективом, Хейз познакомился со смертью всерьез. Знакомство произошло неофициально, почти случайно. В то время он работал в 30-м участке, очень приятный, приличный участок в приятном, приличном районе, где редко умирали насильственной смертью. Знакомство состоялось в одном доме с меблированными комнатами. Когда прибыли детективы, полицейский, который первым отозвался на крик о помощи, уже ожидал их. Детектив, с которым пришел Хейс, спросил: «Где труп?» Полицейский ответил: «Там, внутри». «Пошли, Хейс», — сказал детектив. Так он познакомился со смертью. Он вошел в спальню, где на полу у туалетного столика лежал человек. Ему было 53 года. Он лежал в липкой луже полусвернувшейся собственной крови. Маленький, узкогрудый мужчина. Поредевшие волосы окружали блестящую лысину. Он, должно быть, никогда не отличался красотой, даже в молодости. С возрастом никто не становится красивее, а из этого человека время и алкоголь высосали все, иссушив его настолько, что ничего не осталось, кроме дряблой плоти и, разумеется, жизни. Плоть у него осталась, жизнь у него отняли. Он лежал у туалетного столика, нелепо скрюченная кучка безжизненной плоти, такой спокойный, невероятно спокойный. Кто-то его обработал топором. Топор еще оставался тут же, в комнате, с кровавыми пятнами и прилипшими клочьями волос. Убийца яростно ударял по голове, шее, груди. Когда пришли детективы, кровь уже не текла, но раны виднелись. Широкие, зияющие раны. Хейс отвернулся. Он вышел в туалет и возвратился через несколько минут. Так он познакомился со смертью. С тех пор он видел смерть часто. Случалось, и сам бывал от нее на волосок, взглянув ей в глаза, когда его ударили ножом при расследовании одного ограбления. Когда Хейс пришел, ограбленная женщина все еще билась в истерике. Он попытался ее успокоить, расспросить, а потом вышел на лестницу позвать полицейского. Перепуганная женщина вновь стала кричать, он слышал ее крики, спускаясь по лестнице. Управляющий домом догнал его на площадке второго этажа. Он прибежал с ножом, потому что принял Хейза за возвратившегося грабителя. Замахнулся на него несколько раз и успел рассечь ему кожу на левом виске, прежде чем Хейзу удалось его обезоружить. Хейс отпустил управляющего. Бедняга действительно подумал, что перед ним грабитель. А потом отросшие волосы вокруг раны, которая, разумеется, со временем зажила, как заживают все раны, напоминали ему о соприкосновении со смертью. Вместо рыжих там выросли белые. Шрам на виске до сих пор не исчез. Иногда, особенно в непогоду, смерть присылала слабые сигналы боли, спутники новых волос. Со времени поступления в 87-й участок он часто видел смерть и много раз умирающих. Он уже не выходил из комнаты. Из комнаты вышел тогда молодой Коттон Хейс, очень молодой и наивный полицейский, который понял в тот момент, что делает грязную работу, что насилие – часть правды жизни, в которой ему выпало заниматься каждый день вещами гадкими и уродливыми. Больше он не выходил из комнаты, но гнев испытывал всегда. И здесь, в горах, его охватил гнев, когда милая девушка соскользнула с кресла подъемника и упала в снег, пробитая почти насквозь лыжной палкой, и застыла в нелепой позе мертвеца, в странной, беспредельно ужасающей позе. Гнев вызывало сравнение образа красивой, кипящей юной жизнью, любовью и стремительным движением девушки, с пугающей реальным образом ее же, но теперь превратившейся в ничто, в охапку плоти и костей, в мертвое тело, в труп. Его охватил гнев, когда Теодор Вейт и его тупые помощники принялись портить следы, предоставляя убийце драгоценное время и возможность бежать от закона, от человеческой ярости. Его охватывал гнев и сейчас, по дороге обратно к зданию, где располагалась лыжная мастерская и комната над ней. Гнев его казался неуместным среди молчащих гор. Снег продолжал падать бесшумно и кротко, ветер утих, и снежинки падали бесцельно, большие, мокрые и белые, а на горе Роусон и кругом царили тишина и спокойствие, расстилался ленивый белый покой, отрицавший смерть. Хейс стряхнул снег с ботинок и пошел вверх по лестнице. Свернув за угол коридора, он тут же заметил, что дверь его комнаты приоткрыта. Он остановился. Может быть, Бланш вернулась? А может быть... Но в коридоре стояла тишина. Оглушительная тишина. Он наклонился и развязал шнурки ботинок. Осторожно разулся. Ступая как можно легче, изяществом его фигура не отличалась, а доски старого дома предательски скрипели, Хейс приблизился к своей двери. Он не любил ходить в носках. Ему приходилось в разных обстоятельствах пользоваться каблуками, и он знал, как важно быть обутым. Перед самой дверью он задержался. Внутри стояла тишина. Он тронул чуть приоткрытую дверь. Где-то внизу щелкнула газовая горелка и раздался рев. Хейс толкнул двери. Элмер Уландер с костылями под мышкой резко обернулся к нему. Перед тем управляющий стоял, склонив голову, словно молился. Нет, он не молился. Он прислушивался. Не то слушал что-то, не то ожидал услышать. «Ох, здравствуйте, мистер Хейс!» – произнес он. На нем сегодня была красная лыжная куртка. Он оперся на костыли и улыбнулся безоруживающей мальчишеской улыбкой. «Здравствуйте, мистер Уландер!» – отозвался Хейс. «Не будете ли вы так добры, мистер Уландер, объяснить мне, какого дьявола вы ищете в моей комнате?» Управляющий выглядел удивленным, поднял брови, голову склонил на бок. Он выглядел почти так, как если бы это он вернулся к себе в комнату и застал там постороннего человека. Но в этом восхитительно невинном выражении сквозила растерянность. Уландер определенно в чем-то проштрафился. Все с той же мальчишеской улыбкой он оперся поудобнее на костыли и приготовился объяснить. Хейс ждал. «Вы ведь сказали, что отопление не работает?» – заговорил Уландер. «Так вот я проверял». «В этой комнате отопление отлично работает», – заявил Хейс. «Речь шла о соседней комнате».
«А-а-а!» –
качнул головой Уландер. «Вот как!» «Да, так».
«Действительно, я тут пощупал батарею, и мне показалось, что все в порядке».
«Естественно», – сказал Хейс, – «потому что оно и было в порядке». «Сегодня утром я вам сказал, что не работает отопление в номере 104, а это 105-й. Вы что, новичок здесь, мистер Уландер?»
«Я, наверное, вас не понял».
«Надо полагать. Не стоит допускать такие ошибки, мистер Уландер. Особенно, если иметь в виду, что гора кишит полицейскими».
«О чем вы говорите?»
«О девушке. Когда эти так называемые полицейские примутся расспрашивать, то, пожалуй...»
«О какой девушке?»
Хейс долго смотрел на Уландера. Удивление, написанное на лице его и в глазах, казалось достаточно искренним. Но возможно ли, чтобы на горе Роусон нашелся человек, еще не слыхавший об убийстве? Возможно ли, чтобы Уландер, управляющий пансионатом, переполненным лыжниками, не знал о смерти Хельги Нильсон? «О девушке», — пояснил Хейс, — «Хельги Нильсон».
«А что с ней случилось?»
Хейс достаточно хорошо играл в бейсбол, чтобы не торопиться бросать мяч прежде, чем прощупает противника. «Вы с ней знакомы?» – спросил он.
«Конечно знаком. Я знаю всех лыжных тренеров. Ее комната здесь, в конце коридора».
«Кто еще здесь живет?»
«Зачем вам?»
«Хочу знать».
«Только она и Мэри. Мэри Файерс. Тоже тренер. И... да, и новичок. Ларри Дэвидсон».
«Он тренер?» – спросил Хейс. «Такой высокий?»
«Да».
«С горбатым носом? С немецким акцентом?»
«Нет, нет, вы говорите о Гельмуте Курце. Тот говорит с австрийским акцентом».
Уландер помолчал.
«А зачем это вам?»
«Между ним и Хельгой что-нибудь есть?»
«О, этого я не знаю. Они тренируются вместе, но...»
«А Дэвидсон?»
«Вы про Ларри Дэвидсона? То есть хотите спросить, встречается ли он с Хельгой?»
«Да, именно об этом я хочу спросить».
«Ларри женат», — сообщил Уландер. «Так что я не думаю...»
«А вы?»
«Не понял?»
«Вы и Хельга. Есть что-нибудь между вами?» «Хельга – мой хороший друг», – заявил Уландер. «Была», – поправил Хейс.
«А?»
«Она мертва. Сегодня днем погибла в горах. Вот когда Хейс бросил мяч и попал в цель».
«Боже!» – пробормотал Уландер.
И челюсть его отвисла.
Он покачнулся, шагнул назад и наткнулся на туалетный столик. Костыли упали. Пытаясь сохранить равновесие, он взмахнул ногой в гипсе и едва не упал. Хейс поймал его за локоть, нагнулся за костылями, подал. Уландер все еще не пришел в себя. Он, не глядя, протянул руку, нащупал костыли и снова уронил. Хейс опять их поднял и сам засунул подмышки Уландеру, который оперся на туалетный столик и уставился невидящим взглядом на противоположную стену с рекламной афишей о развлечениях в Кимбели.
«Она всегда пренебрегала опасностью», — проговорил он. «Часто на спуске. Я ей говорил».
«Это не был несчастный случай», — сказал Хейс. «Ее убили».
«Не может быть!» — Уландер замотал головой. «Не может быть!»
«Может».
«Нет, все любили Хельгу. Никто бы...»
Он продолжал качать головой. Взгляд его не отрывался от афиши Кимбели. «Сюда придут полицейские, мистер Уландер», — продолжал Хейс. «Причем вполне реальные. Они будут так шарить, как вам и не снилось. Они церемониться не станут. Они ищут убийцу. А вот вы...»
«Зачем же я, по-вашему, сюда пришел?»
«Не знаю. Может, карманы хотели обшарить? Лыжники часто оставляют бумажники и цены...»
«И я не вор, мистер Хейс», — перебил Уландер с достоинством. «Я здесь только ради того, чтобы позаботиться о вашем отоплении».
«Ну, тогда мы квиты», — отозвался Хейс. «Когда появится полиция, здесь многим, в том числе и вам, станет жарко».